Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, четверг, октябрь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве и 8 градусов. Прекрасного утра и хорошего настроения, пишет Георг. Доброе утро, хорошего эфира, отличного дня, пишет Всеволод. Перепутал вас вчера с Моргенштерном, прическа огонь. Господи, так меня еще никто не ругал. Доброе утро, в плен. Что это? В ВСУ попал Александр Сучков, осужденный по делу об убийстве Дарьи Дугиной, обвинялся в подделке документов, подписал контракт. Украина отлично вытащила своего агента, или мы его дальше не внедрили? Не понял, Василий, кому попал, как попал, еще кто кого поймал? Какая каша вам больше нравится? Контора на кармане, Мариуполь, на кармане. Когда есть каша... Тогда все нормально. Нет, ну, какая вкусная. Доброе утро всем. Хорошего дня, пишет Лялка. Здравствуйте, всем добра, пишет Вит. Леша, Алексей мне пишет. Леша, как тебе Наталья? Какая именно? У меня такое ощущение, что мне поставляют каких-то женщин, а потом такие, ну как тебе? Вы о чем, Алексей? Мне просто интересно. Всем доброе утро и бодрого эфира, пишет СВ. Алексей и все с добрым утречком, пишет Сергей З. Доброе утро, хорошего эфира и настроения, пишет Дмитрий. Доброе утро. Ага. И у вас нет чувства, в кавычках, день сурка, вопросительный знак, пишет мне Соловей-разбойник. Ну, коллега, не знал, что вы мне пишете в эфир. Да, есть такой момент, но это же у нас у всех так. В НАТО не берут. Пойду писать новый план. Зеленский, пишет Василий. Это очень смешно, я согласен. Я тоже вчера посмотрел. У Зеленский решил новый план написать, значит, как он будет побеждать Россию. Да, поржал. А потом он, значит, вылез в майке «Make Russia Small Again». И дальше он, значит, ну, как вот им там присуще, рисует какие-то карты, там, Московия и еще что-то. Ну, тут, конечно, сразу несколько вещей, которые Зеленский, естественно, не знает. Московия — это Московия, а Россия — это Россия. Да, а государство под названием Россия никогда не было маленьким. Это надо бы Зеленскому знать просто на всякий случай. Но он не знает, ладно, тупой. Вот. Ну, я это к чему? Смотрю, наши двигаются по всем фронтам. По всем фронтам продвижение идет, а этот дурачок в майке отплясывает там, как он будет делать «Make Russia Small», да, вот это все. «Доброе утро! Вы что? Вы что? За Наталью не в теме?» — пишет Иван Юрьевич. «Нет». «А что случилось?» «Так, Щукин про нее полпрограммы говорил, рыжеволосая красавица на Атласе на Сахалин поехала», пишет Алексей. Не знаю такую, не знаю. А надо, да? Так. «Доброе утро, всем добра и бодрости», пишет Игорь. Так. «Доброе утро», пишет деда Вова. Так, вы мне достали это. Ну, в смысле, спасибо большое, дорогие друзья. Мне так приятно, что вы пишете мне эти добрые слова. «Никто не знал, если...» Что? «Доброе утро, Алекс Джи. Мощный саммит прошел», пишет Павел Тренин. Ну, давайте так. Во-первых, не Алекс Джи, а Эй-Джи тогда, да? Айо, Эй-Джи in the house. Вот так вот. Это я должен начинать. Это уже вы делаете, Павел. Кто-то делает вот это вот все. Ну, да, кстати, Обама выступал на своем митинге. и начал вдруг читать Эминема. Что вообще происходит? Я так посмотрел кусочек, думаю, интересно, а как это комментируют наши люди? А наши люди говорят, ну, это, конечно, уже совсем уже беда какая-то. Обама рэп какой-то. Серьезно, я говорю, Обама рэп читает там уже. Вот вы, может, пропустили. В Америке, конечно, выборы — это нечто, это нечто. А вы говорили, украинские выборы — это шапито. Вот. А украинцы обиделись и говорят, а у нас вообще не будет никаких выборов. Мы такие, ну а как же это тогда демократия? Они говорят, а вот так. Чеда чини, чешо, шо, ще, шо, а, шо. А Алексей, моя мама вчера смеялась с вашей прически, пишет Андрей. Ладно, причешемся по-старому. Но мне девчонки сказали, говорит, так моднее сейчас, ну, чешут меня. Так. Как только откажутся 404 принимать в НАТО, тогда война закончится. Запомните этот твит, пишет Мышел. Мышел. Это война, ну, мы запомнили, это война, она ведь не про Украину как таковую. Она ведь про противостояние нового миропорядка, нарождающегося, грядущего и старого, увядающего. Вот, ну, который увядает агрессивно. То есть это новый многополярный мир, как вы понимаете, зарождается. И тут, конечно же, конфликтом на Украине все не ограничится. Проблема в том, что гегемон не хочет перестать быть гегемоном. Так, Джанет Йеллен задали вопрос, насколько она обеспокоена статусом доллара с учетом обсуждений на саммите БРИКС резервной валюты. В этот момент отвалилась табличка с ее кафедры с надписью «The Department of Treasure» или как это называется? «Знак или случайность, похожая на знак», пишет дело техники. Ой, я не знаю, что там у них отвалилось или не отвалилось. Поэтому, собственно, за американцами... Давайте так, за американцами все неинтереснее следить, и все интереснее становится следить за вот БРИКС. Некоторое ощущение возникает, конечно, и реальности происходящего. Почему? Потому что мы привыкли жить в мире, где американцы все время всех везде собирают, а мы только смотрим на это и говорим, ой, ну и собрались, ну и что, ну и нам все равно, там вот что-то такое. Вот в таком духе мы сидим и рассказываем о том, что нам очень все равно, что они где-то там собрались и всех собрали, их что-то ходят такие красивые там что-то. А сейчас наоборот. Сейчас мы всех собираем, мы красивые, у нас какие-то чак-чаки, какие-то пиры идут вообще просто. Все прилетают, улыбаются, ходят, друг другу желают всего самого наилучшего, какие-то перспективы, планы, да, ну что-то потрясающее. Эрдоган приехал, вы что, Эрдоган даже приехал. Ну, в общем, какой-то вот, видим вот эти очертания мира будущего, который уже как будто бы, вот он уже начался, такое ощущение. Мы боимся даже сами себе признаться, а что, правда, что ли, уже? Неужели? Правда? Нам уже может быть, неинтересно то, что в Америке вообще? Вот, а американцы в этот момент, вот чисто по нашей старой схеме, ой, подумаешь, собрались, и чё, кому это надо, да это неинтересно, а им такие, да там они сейчас свою валюту придумают, ой, да кому нужна эта валюта, ой-ой-ой, да нам вообще всё равно, нас не интересует, для нас-то вообще ничего, ну и так далее. То есть, как будто бы поменялись местами, это интересно, мне нравится. Эрдоган и гегемон печально ставят на место. А теракты неспроста, пишет дело техники. Да, вот произошли в Турции теракты. Одновременно с тем, как Эрдоган поехал на саммит. Если Россия в 27-м году готовится напасть на Европу, означает ли это, что к 27-му году Украину победим и ее уже не будет, пишет Юрий Р. Да ее уже нет, во-первых. А во-вторых, это же не мы готовимся напасть на Европу к 27-му году. Это сидят отставные генералы натовские. Ну, это, видимо, кто телевидение, значит, смотрел вчера. Телевизор кто смотрел вчера? Вот. И вообще что-то слышал помимо того, что... Помимо моего безупречного стиля, что-то еще там понял в этой программе, конечно. Вот. Да, это они рассказывают о том, что мы нападем в 27-м году на кого-то и так далее. Ну, конкретно на Прибалтику. А потом они рассказывают, что они нас победят, чтобы вы понимали. То есть мы нападем на Прибалтику в 27-м году по расписанию. Вот они нам уже выделили год специально, когда мы должны напасть. А после этого они нас разобьют на поле боя и все такое в таком духе. И, значит, триумф НАТО, как они победили и все такое. NVIDIA закрыла пользователям из России доступ к обновлениям драйверов видеокарт, пишет ТАСС. Ну, ТАСС, и пишет нам док, скидывает это сообщение. Да, видел, док, единственное, что вопрос, и чё? Просто интересно понять, как бы, ну вот нельзя обновить эти драйверы видеокарт NVIDIA, дальше что? Что, не сможем майнить, или что, или в компьютер поиграть? Не закрыли, вчера обновился, пишет Александр. Смотря выступления кандидатов вице-президентов США, создается впечатление, что это гопники, одни насмешки над соперниками, оскорбления, клоуны, одним словом, пишет Василий. Я спрашивал у американистов, я говорю, это вообще нормально, нет? Они говорят, ну, в принципе, да, вот у них такая карнавализация политического процесса, это норма для американцев. Да, вот они вот такие клоуны. Может, у них план по провокации на 27-й год, поэтому так уверены в нашем нападении, в кавычках, пишет Дмитрий. Думаю, да, они будут нас провоцировать. Алексей, значит, Прибалтике готовит что-то такое, что вынудит нас начать, пишет Дмитрий. Да Прибалтика все время что-то делает такое, что можно в любой момент начать, вы что, не знаете? Ну, например, у них есть институт неграждан, например, они стариков русских выгоняли со своей вот этой территории, так скажем. Вот, что они еще? Они там пытались нам перекрыть торговые пути, они там что-то рассказывают про то, что Балтика — это их внутреннее море НАТО. Что, Прибалтика, она уже сегодня сделала все для того, чтобы можно было начать в любую секунду. Вообще вчера можно было начать, позавчера. Вот. Другое дело, что мы все время говорим им, что, мол, ай-яй-яй, как бы, не надо, например, не маршируйте легионерами СС, вот, ну, не ходите, пожалуйста, по улицам, не делайте этого. Они такие, а это вот наша старая добрая традиция, мы тут все нацисты, будем ходить, маршировать. Есть, кстати, люди, которые на территории вот этих вот прибалтийских республик, русские люди, они натурально прям борются, я вот смотрю, и прям на улице выходят, и все. Да, их, конечно, не очень много. Да, во всяком случае, вот активных, но смелые люди, смелые люди. Надо сработать на опережение и забрать Прибалтику в 24-м. Да, я говорю, надо, они говорят, 27-й, а мы, хопа, 26-й, они говорят, ах, чтоб тебе, года не хватило подготовиться. Ну, дальше в какой-то момент нельзя будет запускать игры и так далее, пишет док. Это вы про видеокарты? Ну и отлично, нельзя будет запускать игры, пойдете поиграете с детьми наконец-то на площадку игровую какую-нибудь. На, вот, поиграете там, мячик попинаете, еще что-нибудь, вот, поделаете. Что, нет, на всякий случай спрошу, китайских видеокарт нет? Ну, просто я для себя выяснить, потому что не в курсе. Я знаю, что есть NVIDIA, знаю, что есть у них карты. А китайских нет, что ли, карт? Доброе утро моим женщинам, жене и тете. Новый причесон категорически не зашел, пишет Вик. Все понял, я передам. NVIDIA и есть китайская, пишет Мышел. Не, погодите, а как тогда американцы могут запрещать обновлять драйвер? Значит, она все-таки американская с точки зрения, кому она принадлежит. Кто производит? Китайцы. А дрова, видимо, американские, да? Есть такое, чтобы китайская и на дровах, не на американских? Есть такой какой-то вариант? Слушай, если есть, тогда ну что, ну до свидания, NVIDIA, всего вам доброго, как говорится. Это не только про игры, это еще КБ-архитектура, стройки, машиностроение. Без них это все встанет, пишет Сергей Валерьевич. Если не обновить дрова, встанет то, что строится. Там какая-то постоянно надо обновлять дрова, Сергей Валерьевич. Ну, дрова скачал, файлообменник положил, и Вася, пишет Мышел. Я плохо разбираюсь в этом вопросе. Когда-то было дело, собирал сам компьютер, там какие-то дрова откуда-то качал, плюс поддельные качал откуда-то, и все работало, нормально было. Играл в игры. Сейчас какая-то ситуация изменилась или как? Ну, кто-то кому-то, если запретил что-то где-то скачивать, это значит, что все, он не может скачать или как? Это же за бред, VPN и качай, пишет Спамбокс. Но русских пиратов никто не отменял, пишет Ефремоман. Эти дрова обновлялись чуть не каждый день, по 500 мегов, и ничего нового. Торренты для чего? торренты или торренты. Тут какая разница. Все с драйверами уже нормально, обновляется, вообще не моросите, пишет Bad Mad Bug. Bad Mad Bug. Нет, не обязательно обновлять драйвера в 99% случаев, пишет 98-й. Ужас, конечно, эти слова. Нет, значит, нет, можно все скачать, это как Инстаграм, запрещенная организация, не работает на территории России. А, ну все, понятно. Ладно, успокоились, значит, по поводу драйверов, там, там запретили, не запретили, нам абсолютно плевать. Я вообще не понимаю, вы как будто бы противитесь той теме, которую я пытаюсь начать. Вы меня все время уводите в сторону. А я пытаюсь вам рассказать о том, что мы ликующие триумфаторы все вместе с вами. Что мы вот наконец-таки пришли к моменту, когда мы можем жить, как говорится, своей жизнью, не оглядываясь на этих наших бывших, бывших западных, естественно. Все, мы можем радоваться. Видите, и я об этом хотел поговорить. Я думал, что вы вместе со мной как бы разделите это счастье. А вы мне все время про какие-то драйвера рассказываете, еще что-то. Да, ладно, ладно, давайте поликуем. Так а что, я не понимаю. Понимаете, в чем дело? Когда есть повод ликовать, надо ликовать. Потому что потом может его и не быть. Правильно? Будет печально, будем печалиться. Есть повод радоваться, давайте радоваться. Ну, в конечном счете. Такова воля Господа. Такова воля Господа. Все. Сейчас надо радоваться. Разве нет? На, да, мы ломаем хребет миропорядку, я только добавлю дело техники, несправедливому западному, вот, колониальному миропорядку, и все, и с вами вместе продолжу радоваться. Так, такое ощущение, что Запад соревнуется с Роскомнадзором, кто больше запретит россиянам, пишет Вик. Кстати, вы обратили внимание, уважаемые победители Запада, все вместе я к вам обращаюсь, я считаю, что мы можем так себя называть. Вы обратили внимание, что они санкции перестали вводить? Да? Да, есть такое? Или я... Есть, да? А как думаете, почему? Ну, как думаете, вот почему? Я вот сам себе этот вопрос задаю, почему они перестали вводить санкции?
А может быть, потому что они не работают? Ну, типа, ну, они все, что могли, ввели, все, а больше нечего вводить.
А это значит, что жестче-то уже они не могут. И это все, на что ты способен? Это все, это удар, говорим мы, вот удар. И уже Эрдоган ест чак-чак, понимаете? Вот. Интересно, вчера наш президент показал символическую купюру БРИКС 100, ну, там, номиналом 100. Какая-то символическая купюра. Все такие, а что, будет у нас деньги у БРИКС какие-то отдельные? Все, да нет, это символическая купюра, это лишь символ туда-сюда. И фотографии публикуют. Я смотрю фотографии символической купюры, а на ней защитных знаков, ну, просто огромное количество, по моему ощущению, во всяком случае. Ну, то есть, если бы я печатал символическую купюру, я бы не пытался делать так много защитных знаков на ней. А тут прям совсем все. Значит, будет, пишет Андрей. Не знаю, мне вчера один эксперт, значит, в лепешку разбился, сказал, не будет. Сказал, нет, что это нет, это невозможно, там, китайцы топят за юань, мы должны топить за рубль, вот, центр эмиссии должен быть у каждого свой. Не знаю вообще, не знаю. Не-не, Америка опять что-то там вводит на днях, пишет рука-нога. Да это какие-то уже там вши, это неинтересно, что они там вводят. То есть ничего удивительного. Потом смотрите как, вкусная точка цветет и пахнет, в хорошем смысле этого слова. А Макдональд цветет и пахнет в плохом смысле этого слова. Понимаете? Вы же видели, кто там звонит, я не понимаю. На домашней, как говорится, возьми, по-братски, сходи, пожалуйста, просто скажи, не звоните сюда, не, я тебя умоляю, ну, пожалуйста, сделай, ну, невозможно, на весь эфир вот он будет пиликать там, вот кто это звонит, кто это? Алло, это вот предложение вашего банка, перестали? Кто звонит? Так, это, значит, я сейчас ко всем обращаюсь, не надо нам названивать на административный телефон, не надо этого делать, не надо. Не надо, я не уйду до 10, все равно, вот. И там не возьмет трубку главный редактор, и вы ему не скажете, что уберите Гудошникова, что он нам настроение улучшает слишком. Вот что он нас заставляет радоваться по поводу БРИКС. Буду, работа такая. Бриксовые визы и мастер-карды появятся, пишет Алексей. Есть разговор про то, что какая-то может быть общая платежная система, которая позволит под это все сделать карточки, и погнали. И погнали. Было бы нормально вообще, если честно. Так, это тюрьма звонит, пишет Вит. Доброе утро, Орбан блокирует 15-й пакет, с февраля введут, пишет Дмитрий. То есть они все-таки что-то там еще нарисовали. Но все равно же они выглядят как лохи. Я вот честно, вот знаете, не думал, что когда-то придется говорить так про Запад, но они какие-то лохи. Вот они выглядят людьми, которые что-то там тужатся, пыжатся, развязывают какие-то войны, рассказывают какие-то небылицы про нас, что-то там пытаются собрать какие-то конференции, у них ничего не собирается, никто туда не летит, какие-то ураганы сносят Байдена, ну вот все в таком духе. А у нас прям все, чак-чак, все, ну как-то оно идет. Может быть, потому что американцы, мы русские и с нами Бог. Может быть, потому что Господь оставил Америку? Не думали об этом? Может быть, потому что Господь отвернулся от Америки? А? Может быть, потому что Америка превратилась в Содом и... Ну, вы знаете. Может быть, поэтому. Может быть, Господь вернулся к нам? А вы там все. Растленные, гнусные. А? Пакеты закончились уже давно, пишет Дмитрий. У нас в компании хотят отказаться от программ Adobe Photoshop, Illustrator и так далее. Лицензия закончилась. Руководство не хочет больше платить американцам, но и аналогов таких нет. А пиратку ставить боятся, пишет Василий. Василий, у меня только один вопрос к вашему руководству. А чего они боятся поставить пиратку? Ну, мне просто интересно. Вот скажите мне, пожалуйста. Они вот домой, когда приходят и пираченное смотрят там, да, через разные наши ресурсы, они не боятся, а здесь они боятся. Они чего боятся? Приедет Джанет Йеллен, что ли? Спросит с них. Ну что, ну что? Что, Байден стрелку им забьет? Я не понимаю. Будет звонить и Блинкен дышать в трубку? Чего они боятся-то все? Сидят и боятся там. Взяли да поставили. Взяли, поставили и погнали вперед. Ну? А вроде как эксперты по экономике на основании подписанной декларации ничего толкового не сказали, пишет Бон Джови Джон. Да когда эксперты по экономике что-то толковое говорили? Что когда? Слушайте, мне, я прекрасно помню, как эксперты по всем сферам вообще говорили, что БРИКС мертворожденный проект, никому он не нужен, никто не соберется, это скоро развалится. Что-то пока не сбылось. Что-то пока как-то, я вижу какое-то немного другое движение, как мне показалось. А? Закон об авторских правах никто не отменял, пишет Василий. Что за глупости, Василий? Передайте вашему руководству, что это все чепуха. Это все чепуха. Значит, революционная необходимость. Раз. Все. И два. Революционная необходимость. Какой закон? О каких авторских правах? Кто вас может... Закон тогда закон, когда вас по нему могут привлечь. Если вас по закону не могут привлечь, какой это закон? Это надпись на заборе из нескольких букв. Начиная от трех. 8:30 новости. Восемь 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Это бред, оплевывать Америку и пользоваться их продуктами, пишет Алексей Москва. В смысле бред, Алексей? В смысле бред? Смотрите, сейчас я вам помогу. Действительно помогу вам, вы просто не знали об этом. Значит, информация на июнь 24 года. Главным товаром, который Россия экспортирует в США, остаются удобрения. Поставки за год увеличились в 1,6 раза до 164 миллионов долларов. Раз. Вторым в рейтинге наиболее популярных российских товаров для экспорта является платина. За год ее продажи подскочили в 32 раза до 94,2 миллиона долларов. Вот. Это вот два. Три. На третьей строчке рейтинга экспортных товаров расположились компоненты для турбореактивных двигателей. Их экспорт увеличился в три раза и достиг отметки в 10,1 миллиона долларов. За ними идут фосфаты и соевый шрот, каждый из которых принес экспортерам по 4 миллиона долларов. Understand? И тем не менее, Алексей, это им нисколько не мешает говорить, что мы страшный абсолютно режим, мы вообще тут что творим, какой ужас, беззаконие, катастрофа, вот просто, Просто ужас. Но, тем не менее, в 2024 году торговый оборот между США и Россией увеличился на 20% по сравнению с 2023 годом. Ну, вот тем не менее. Вот понимаете? Поэтому, Алексей, значит, пользоваться продуктами американскими и при этом плевать в Америку – это норма. Это норма. Более того, это норма, которую задают сами американцы своими действиями. Это абсолютно нормально. Американцы говорят, у нас есть враги. Наши враги – это Россия, это Китай. Все, что в руках американцев, есть все, вообще все, сделано китайцами. Тем не менее, американцы рассказывают, что китайцы враги. И ничего. И смеются над ними, и в фильмах ха-ха-ха над китайцами, и везде все, китайцы, 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 значит, объект для стеба. Русских как не снимают, бандиты все, головорезы, и все в таком духе. Десятилетиями они это делают. Это их стилистика. Так что, Алексей, прям берете, покупаете американское и говорите, ах вы поддоки, ах вы сволочи американские. Вот, я, конечно, купил ваш iPhone, но вы все должны быть прокляты вообще, вы все негодяи и подлецы. Это их стилистика, нормально, мы просто им отвечаем взаимностью. Здесь нет нашего подхода. Наш подход — это вот все, дружба, братство и все в таком духе, да? А тот подход, который мы демонстрируем иной раз, это как раз американский подход, это нормально. Алексей, вы просто не знали об этом, но теперь знаете. Вот теперь знаете, теперь вот можете не переживать. А, вот, а, вот. Значит, руководство сидит за границей у человека, вот и переживает, это Василию. Не, мне тут другое написали. Мне написали, что, оказывается, авторские права, вот ты берешь американский софт, американцы говорят, мы тебе там это продаем, но мы не будем продавать, или там, мы говорим, мы не хотим у них покупать, деньги американцам посылать, вот. И начинаешь пираченый, значит, устанавливать себе, к тебе приходят наши ведомства, контролирующие органы, и говорят, ага, и тут у меня вопрос, а зачем наши контролирующие органы приходят, и за то, что человек пираченную программу американскую установил, еще штрафы какие-то выписывают, а зачем? Ну, а зачем? Вот скажите, почему, тоже интересный вопрос, может быть, мне кто-то может ответить, почему так происходит, но больше мне все-таки интересно услышать ответ на вопрос, зачем? А зачем? Ну, зачем? Ну, я понимаю, что наши люди воруют интеллектуальную собственность американскую. Ну и что? И что? Это плохо, я не понимаю. Может быть, мы не знаем, как американцы обворовали нас всех? Может быть, мы не знаем, как они наши деньги воруют и Украине посылают, рассказывая о том, что они там что-то заморозили? Мы что, не знаем этого? Почему? Почему американцев плохо воровать? Объясните, есть хоть какое-то объяснение, кроме всехристианского, так скажем? Ну, объясните, что такого плохого воровать у американцев? Тем более, это же те самые транснациональные компании, слушайте. У них же вообще, в принципе, надо грабить награбленное, нет? Да это просто кормушка, пишет Михаил. Что это за кормушка такая? Ну, зачем нам такая кормушка, которая нас самих лишает? Зачем? Они не такие, нет войнушки и против пиратства на защите интеллектуальной собственности. Штрафы конские, пишет Спамбокс. У нас, мы сами себе штрафы выписываем. Я правильно понимаю, Спамбокс? Мы сами себе выписываем штрафы за то, что мы у американцев, типа, подтырили какую-нибудь программу и незаконно установили. Мы сами себе выписываем штрафы? Зачем? Зачем мы это делаем? Мне кто-нибудь может объяснить? К сожалению, правообладатели защищают в нашей стране, в том числе европейских и американских. Бред, но есть, штрафуют, например, продавцов одежды, пишет Дмитрий. Зачем? Зачем мы это делаем? Есть, например, смотрите, дружественные страны. Пожалуйста, штрафуйте за неправомерные действия в адрес дружественных стран. Есть недружественные страны. Зачем мы сами себя штрафуем? За то, что мы недружественные страны где-то объегорили. Зачем? Ну, к чему это все? Показатели улучшить. Да что это за показатели? Ну, служба такая, мне говорят. Ну, что это за... Зачем? Зачем? Надо... Давайте подумаем. Ну, если это... Хорошо, это служба, так положено, есть такой закон. Так давайте вот сейчас обращаемся к законодателям нашим. Уважаемые законодатели, а зачем мы это делаем? Ну, есть, может быть, какое-то объяснение, да? Вот, а зачем нам соблюдать авторские права американских компаний? Ну зачем нам это делать? Давайте мы не будем соблюдать авторские права американских компаний и не будем штрафовать наших людей за то, что они берут и пиратское устанавливают себе. Пусть устанавливают сколько хотят. А? Давайте вот такое предложение. Может быть, есть какой-то минус, которого я не учитываю в этом предложении. Может быть, я что-то не понимаю, но я лично не нахожу пока никакого минуса. Да наоборот, премировать нужно, пишет Теус. Да, конечно, а зачем американцам деньги посылать? Американцам деньги будешь посылать, они на эти деньги будут оружие делать и посылать его украинцам. Зачем нам это надо? Нам это не надо. А? Это чтобы российский софт покупали, пишет Александр. Что? Ага, я понял. То есть сидит человек на американском софте купленном и говорит, я не хочу покупать больше его, установлю, пожалуй, пиратский. К нему приходят люди и говорят, а что это у тебя тут пиратское? Ты установи наше. Ну так а если нет аналога нашего? Если аналога нет, то тогда может быть, ладно, вот как бы закрыть глаза. Вот говорят, что у фотошопа аналога нет у нас. Вопрос тогда, хорошо, я понял логику. Потому что, как бы, если на пиратском сидят, то вообще никому денег никаких никто не платит. Нехорошо. Все понял, хорошо. Значит, задача такая, чтобы они иностранное не устанавливали, а устанавливали наше. Пиратское не пиратское, иностранное должно быть, значит, в сторону отодвинуто. У нас есть аналоги вот этих всех фотошопов, адобов или нет? Вот вопрос прямой специалистам, которые этим всем занимаются. Там, да, ретушью фотографий там, и чем еще. Все, вот вопрос. Чтобы покупали российский софт плюс пополнение бюджета, пишет Юрий Воробей. Пополнение бюджета. Ну, там же, понимаете, если ты покупаешь американский софт, то это пополнение бюджета США, как минимум. Нет, я хочу понять, вот смотрите. Нам, ну, допустим, сидит человек, у него программа американская. Он говорит, я не хочу американцам платить, я пиратку установлю. Наши говорят, нельзя пиратку. Нашу устанавливай. После этого, как бы, должен быть какой аргумент? Он говорит, а я, какая наша? А у нашей нет такой программы. А ему контролирующие органы говорят, ну как же нет? Вот, пожалуйста, вот они. Вот, устанавливай, покупай по приятной цене. Вот, пожалуйста. Есть такое или нет? Есть аналог Adobe, Photoshop и прочего или нет? Есть ПО, мой офис, там Word, Excel, PowerPoint, пишет Ярослав. Это мы знаем. Это мы уже знаем. Те, кто жалуются, что они не могут купить там или не хотят покупать лицензионную версию офиса, уже давно не надо это делать, уже есть наше. Значит, американское не надо покупать. Я спрашиваю про вот эти все фотошопы ваши, да? Есть на уровне фотошопа развития 2000 года, пишет 123. Есть много бесплатного софта, пишет Павел. Аналоги есть, но они или тоже импортные, но бесплатные. Есть наша, но уровень детского сада, пишет Василий. Ну, а вот серьезно, а как-то чуть более, скажем, глубокий взгляд на эти вещи может кто-то представить? Давно есть и бесплатные аналоги, просто привыкли работать там, пишет Александр. Говорят, что вот Александр, они эти аналоги, они так себе, что они вот детский сад. А я, ну, я в фотошопе так... сказать, по приколу, когда это было модно, тоже сидел, значит, там ретушь фотографий делал, там, ну, удобно работать слоями, но, по-моему, сейчас слоями в разных программах можно работать, то есть в чем там, собственно говоря, чудеса-то последние этих всех фотошопов, насколько я знаю, они там прикрутили эти свои, как они называются, нейросети туда. То есть там расширить рисунок можно за счет нейросетей, еще какие-то вещи сделать, ну, то есть они прикрутили нейросети. А так, в принципе, собственно. Работал профессионально только Adobe, стаж 6 лет, пишет Артём. Ну так есть какой-то вариант, аналог есть какой-то или нет, Артём? Ну, по-честному. Не только что покупали российский софт, но чтобы разработчики начинали этот софт создавать. Стимуляция разработки, пишет Олег. Не, ну подождите, нельзя запретить, если нет как бы варианта какого-то дополнительного, ну, вы понимаете. То есть сначала надо какое-то предложение сформировать. Наши дети не знают, что такое Макдональдс, какой ужас, это мое детство, пишет Клось. При установке бесплатного ПО в пользовательском соглашении написано не для коммерческого пользования, пишет Волосатая статуя. Ну хорошо, а кто будет вам доказывать, Волосатая статуя, и как он будет это доказывать, что вы это используете в коммерческих целях, этот софт? Вот у нас этот софт, мы сидим здесь просто вот. Это для себя, и все. И все. Как кто будет это доказывать? Как это вообще можно доказать? Сам работаю в отечественной программе по 3D-моделированию и черчению. Начинаю с института Компас 3D. Спасибо разработчикам. Фирме Аскон, пишет Андрей. Вот, видите. Зачем вообще Photoshop? Ставьте задачи ИИ, пишет Наталья. Ну, нет. Если перейти на Linux, кроме того, что он бесплатный и более безопасный, там все бесплатное, есть все аналоги программ. Китай давно уже перешел на Linux, тогда надо над ними все смеялись, пишет Андреа. На территории России, если есть правообладатель, работающий от имени иностранной компании, то он обязан отслеживать соблюдение авторских прав, производить сборы, выплат за рубеж не будет, просто копим, пишет Марго. Стаж 20 лет, аналогов особо нет, 3D-пакетов вообще нет, кроме кадов. Пишет Александр. Подождите, штрафы за пиратку – это пополнение бюджета США, пишет Олег? Не-не, покупка этих программ американских за конские деньги, они всегда стоили конских денег. Это пополнение бюджета США. Или я неправильно понимаю систему? Пиратка, конечно, нет. И штрафы за пиратку – это, конечно, пополнение нашего бюджета. Тут как бы без вопросов. Это я понимаю. Вот. Но когда ты приходишь, и у человека нет аналога российского, да, нет российской программы, у него есть два варианта. Либо пиратка американская, либо официальная программа, лицензионная американская. И, соответственно, два варианта. Либо он берет пиратку и платит штраф, пополняя наш бюджет, либо он берет лицензию и пополняет бюджет США, как я понимаю. Вот. И, исходя из этих двух вещей, он может сделать вывод, что ему лучше не приступать закон, а пополнить бюджет США в таком случае, понимаете? То есть, получается, когда он устанавливает пиратку, он вроде как нарушает наши законы, наши, да? Linux не бесплатный, а свободный, нужно покупать поддержку, и он для большого бизнеса вообще не подходит, пишет 23-й. Есть норма УК или КОАП, квалифицирующее деяние как правонарушение, значит, полиция будет за это наказывать. Нужно исключить такие нормы из законодательства, либо полиция будет выявлять такие факты и документировать их. Мне кажется, что это так работает, пишет Сергей. Так я понимаю, что это так работает, я и говорю. Компас 3D — это для черчения и КБ, а вот для визуала это Autodesk 3D, Max и так далее. Василий пишет, страшные какие-то там названия. Закупка Роскомнадзором оборудования для ТСПУ, пополнение бюджета США. Была недавно статья на Хабре. Интересно. Как интересно. Пользуясь случаем, хочу спросить, что установить на Android, чтобы открыть файл SIG или HML? Лучше что-то пиратское, пишет Игорь. Есть реестр Роспрограмм. Госслужбе запрещено покупать иностранное, если есть российский аналог, пишет Андрей, так это госслужбе, а мы про частников говорим. То есть, кто купит лицензию, тот поддерживает Запад и является иноагентом, пишет Клойс. Нет. Иноагент — это когда Запад вам заплатил, а не когда вы заплатили Западу. Это когда Запад вам платит деньги, тогда вы иноагент. А если вы платите Западу, вы не иноагент. Аналогов Revit нет, поэтому мы работаем на пиратском софте, пишет один из слушателей. Blender — свободное ПО для моделирования анимации. Мульты делают, пишет Андре. Плюс не забывайте про переобучение ленивых сотрудников на новый софт. Это долго и дорого, пишет Александр. В двигатель можно залить вместо масла что-то другое, но это ответ про аналоги. Залить можно, эффект будет другой, пишет Артем. Ну, это уж сильно вы натянули известное на известное. Не надо. Частника за пиратку никто штрафовать не будет, а вот юрлиц, да, нагибают по полной, пишет слушатель. То есть, если Microsoft заплатит откат, то станет иноагентом, пишет волосатая статуя. Microsoft заплатит откат? Нет, смотрите как. Если Microsoft будет спонсировать какого-то человечка, который будет рассказывать здесь, что, значит, наши ПО, они все плохие, значит, программное обеспечение российское, оно все плохое, и только Microsoft молодцы, и это выяснится, то тогда, скорее всего, этот человек, как я понимаю, получает статус иноагента. Он становится иностранным влиятелем. iPhone на базе Android дешево и сердито, пишет Котопес. Кстати, по поводу Android и не Android. У меня есть для вас небольшая новость, интересная, как мне кажется. Ну, отчасти, конечно. Не всем, но... Huawei, он же Huawei, официально прощается с Android от Google, выпустив Harmony OS Next. что стало очередным шагом к технологической независимости Китая. В среду компания Huawei, она же Huawei в народе, представила собственную операционную систему Harmony OS Next, ознаменовав тем самым официальное отделение от экосистемы Android. В отличие от предыдущих версий Harmony OS, Harmony OS Next больше не поддерживает приложение Android.
Та-та-та-та! Та-та-та-та.
Вот оно как. Просто я информирую вас. Те, кто переходит с iOS на Android, уже тоже, как бы, вы уже в прошлом. Вот. Китайцы делают новый шаг. Вот. Какого бренда у тебя телефон? У меня, Павел, iPhone. iPhone. Брал до 22-го года. Все. У меня, как бы это сказать... индульгенция. Там все по-китайски, непонятно, пишет Клойс. Так поставьте другой язык, и будет сразу понятно. Новость ржака, конечно, пишет Александр. Linux уволил 10 российских разрабов без объяснения причин, пишет Иван Грейт. Ну и кто эту хрень будет покупать без софта, пишет 123-й. 123-й, вы будете покупать. Потому что, когда вам нечего будет другого покупать, будете покупать то, что будете покупать. Это во-первых. А во-вторых, если исходить из вашей мысли, так и никто бы никогда ничего и не сделал, и никаких альтернативных предложений на рынке никогда бы не появилось. Но все устроено иначе. Альтернативные предложения появляются и постепенно развиваются. Удачи китайцам с ОС! Волосатая статуя как будто бы иронизирует. Да-да-да. А еще лет 5 назад вы говорили, что в китайцах плохо пахнет, а сейчас вы рассказываете, что они почти догнали, а то и перегнали немцев. Знаем, знаем. У меня Honor операционная система Magic OS, пишет Василий. Ну, видимо, этот Magic OS все-таки на базе андроида. А вот, видите ли, Huawei идет своим путем, а потому что они самые санкционированные американцами. Я жду устройство от российской компании «Ядро» на модернизированном андроиде, пишет 123-й. К черту андроид, нужны свои системы, 123-й. Ну и тоже ждем, да. Через годик все начнем покупать «Аврору», оно уже неплохо работает, пишет Владимир. Huawei подготовил выход этот софт специально под саммит БРИКС в Казани, пишет Джекпот. Ставки по ипотеке подняли. Проезд подорожал на транспорте, бензин повысил цену за литр. И вы хотите сказать, у нас в стране все хорошо, и мы четвертая экономика мира, пишет Клойс. Клойс, это не я хочу вам сказать, это вам говорит МВФ. Я вообще не то чтобы стремлюсь с вами разговаривать, Клойс. Это первое. А второе, обратите внимание, что возглавляет список экономик ВВП по ППС Соединенные Штаты Америки, где бензин стоит дороже, проезд на транспорте стоит дороже и все остальное стоит очень сильно дорого. Клойс, вы не понимаете, о чем говорите. И масло подорожало, пишет Александр. Да, кстати, почему мы об этом забыли? Как-то без объяснений. Там глава компании же объяснил, что он фин. А кто не знает, что такое санкции, отправил читать газеты, пишет АК. Скоро еще вскроется мощная история с Пидиди. Там уже звезды в кавычках на чемоданах, чтобы свалить из Штатов. Мир узнает про своих некогда кумиров. Там жуть, педофилия, массовое изнасилование. Отличный конец цивилизации, пишет Павел. А что они сидят на чемоданах? Куда они с этих чемоданов сорвутся? Как они поедут в наш мир, а мы их не примем? Нам такие не нужны. Это плоть от плоти американской идеологии современной. Пусть там сами между собой и разбираются. Нам такие не нужны. Скумбрия копченая 990. Вот где ужас, пишет Евгений. С копченой рыбой аккуратнее все-таки. Это не всегда полезно. Или вообще не полезно, как говорят ученые. Цены офигеть, конечно, пишет Андрей. А что вы хотели? Вы хотели богатеть и чтобы цены не поднимались? Нет, нет, дорогие друзья. Прекрасно помню, как вы мне все время рассказывали про Скандинавию сказочную, где у людей очень большие зарплаты. При этом я все время вам говорил, что вы просто не знаете цены, которые в Скандинавии. Вы же мне говорили, что это не имеет никакого значения. Вот будете сравнивать и цены, и зарплаты. Если растет одно, то должно расти и другое. Если растет другое, то растет и третье. А ну как бы так. Не бывает так, чтобы зарплата росла, а цены не росли. Не бывает. Все растет вместе, понимаете? Вопрос только в темпах. Иногда так бывает, что цены растут гораздо быстрее зарплаты. Вот здесь обидно становится. А так-то? Моей жене в детском садике понизили зарплату, пишет Андрей. Надо уходить в другой детский садик, Андрей. Клойс, наверное, в Европе или Турции не был, где цены бешеные на все, в том числе и на топливо, пишет Серк. Так, а у нас-то ЗП не растет, пишет Митя. Митя, согласен с вами. Есть такие мы, у которых ЗП не растет. Но есть те, у которых ЗП растет, понимаете? И они все время рассказывают, как она у них растет, и мы все расстраиваемся, конечно, по этому поводу, потому что мы завистливые страшно люди. Но я говорю вам, не завидуйте им. Не завидуйте им, порадуйтесь за этих людей. И не дай бог в вашем сердце будет вот эта вот черная зависть и еще и ненависть какая-нибудь, да? Не забывайте, мы не знаем, как работает этот механизм, но это обязательно возвращается тому, кто излучает это. Не излучайте это, просто примите это как данность. «Только белая», — пишет Митя. «А у вас есть еще и не белая зарплата? О-о-о, какие интересные». Тогда я понимаю, кто покупает новые автомобили. Угу. Пусть хотя бы на полгодика ЗП вырастет, а цены нет, чтобы я смог купить все, что хочу, пишет Мик. Весь смысл существования денег заключается в том, чтобы их всегда было недостаточно. Иначе к чему стремиться? Не может быть денег достаточно. Это их суть. Их должно быть всегда недостаточно, и их всегда недостаточно, сколько бы их ни было. Вот спросите у любого. Вот идите по улице, остановите человека и скажите, тебе достаточно денег? Он скажет, нет, немножко еще надо. Сколько не хватает? Сколько тогда не хватает? Некоторым вон индексировали на 30% аж, пишет Евгений. Это ж сколько надо зарабатывать, чтобы купить машину за 3 миллиона, не беря в кредит? Как долго копить-то, пишет Шихтиц. Вот... Покупают люди, вот понимаете, Шихтиц? Вот покупают. Вот мы с вами не покупаем, Шихтиц, а они покупают. Это мы с вами просто вкладываемся в золото, мы думаем, что оно будет дальше дорожать. Конечно, это мы с вами вкладываемся в недвижимость. А люди себе машины покупают, очень богатые. Китайские, корейские, японские тачки примерно все одинаковые, но немцы... Не будем кривить душой, это другие ощущения. Жаль, теперь на них денег не хватает. Ларек-марек, дело-то не в этом, а дело в том, что написать фразу «китайские, корейские, японские машины примерно все одинаковые» 5 лет назад вы не могли ни при каких обстоятельствах, а сегодня вы это пишете, ларек-марек, причем с абсолютной уверенностью в своих словах. Представьте себе, что будет через 5 лет. У немцев большая проблема на самом деле, как и у всех остальных разнообразных производителей западных. Что уникального они сегодня могут предложить нам в бытовом смысле? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, октябрь, день 24-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Шесть баллов пробки в Москве и 8 градусов. Димитрис говорит, вот вчера Щукин рассказывал, в Иркутске нашли Range Rover, который угнали из Англии, теперь будут возвращать через Интерпол. Я видел эту историю и так и не понял, что мы так сильно стараемся для этого англичанина, если честно. История примерно такая, я попробую пересказать по памяти. Значит, какой-то мужик пытался зарегистрировать машину, вот, некий Range Rover, собственно, в одном из регионов России. Полицейский почувствовал неладное, что-то не то с этим автомобилем. Выяснилось, что автомобиль находится в угоне, объявлен, да? Значит, его угнали в Британии. И теперь этот автомобиль через Интерпол будут возвращать британскому владельцу. Зачем? 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 Почему? Я не понимаю. Зачем это делать? То есть, когда они изымают машины с русскими номерами, я имею в виду, они Запад, НАТО, нормально, нормально. Я их обобщаю, потому что они сами себя обобщают. изымают автомобили на русских номерах и отдают их в ВСУ. Это типа вот норма, да? А мы будем искать угнанный из Британии автомобиль и изо всех сил передавать его назад владельцу британскому. Зачем? Кому нужен праворульный Range Rover, пишет Серг. Ну, вообще, конечно, странный вопрос, Серг, да, кому он, правда, нужен? Ну, вопрос не странный, а... Ну, возвращать британцам, тут сильно так искать, и прямо, ага, он объявлен там в угон, ого, в Британии надо вернуть. Сэры, пэры, лорды, да, может быть, и... Вот на СВО нужно его отправить, пишет Андрей, кстати. Кстати, поставить на него турель, и все, и погнали на Range Rover. Почему нет? Почему нет? Может, он Россию любит, пишет Юрий. Тот самый британец? Другие будут смотреть на контраст с Западом. Я понял, Вячеслав. Мы хотим все-таки всем доказать, что мы самые-самые лучшие. Мы самые-самые законопослушные, самые-самые добрые и самые-самые хорошие. Самые-самые по всем. Просто мы хотим хорошими показаться, пишет Деда Вова. Так может, мы вообще хорошие, Деда Вова? Может, мы не хотим показаться? Может быть, мы прям хорошие? Именно поэтому мы и не в изоляции, что нам не пофиг на законы, пишет Алекс. Ах, мы, значит, законники? Хорошо, что вы не принимаете решения, пишет Денис. Почему, я не понимаю, что вы так переживаете за этого какого-то англичанина, у которого угнали машину? Ну, угнали у него и угнали. Ладно, хорошо, вопрос другой. А машина, угнанная в России и проданная в Британии, возвращается в Россию? Там ищут британские полицейские, через Интерпол возвращают нам или нет? Или ку-ку, она улетает куда-то, и мы уже не знаем, где она. Сила в правде, пишет Вячеслав Потапов. Зачем мы поставляем газ в Европу? Пока есть договор с тем же Интерполом, будем соблюдать. Как-то я не знаю. Я понимаю. Но с другой стороны, вот я думаю, не кажется ли вам, что в определенный момент Запад как бы объявил нам, что он как бы нас хочет убить? В Британии. Купюра Брикс красивая, пишет Клойс. Говорят, сувенирная. Пущай чопорный сам за машиной к нам приезжает, пишет шеф-комендер. Рейндж Ровер же по два берут. Один в ремонте, на другом ездишь. Смысла в одном нет, а где-то британец страдает, пишет Родион. Да мы слишком добрые, и этим все пользуются, пишет Диляра. Вот-вот, мы же когда в своей доброте и соблюдении законов, да, рассчитываем на то, что мы всем продемонстрируем, и тогда эти там на Западе одумаются. Мы же делаем ошибку, они же не одумаются. Они же ведь сами создают свои законы таким образом, чтобы им эти законы не соблюдать, а чтобы все остальные только соблюдали. Разве нет? Разве нет? Маятник Фуко прислал мне много разных интересных каких-то фотографий. А, это продолжается история с иноагентом, экстремистами, террористами из Дождя, которые ищут жителей Казани, готовых рассказать об ограничениях в городе из-за саммита БРИКС. Вот, и люди уже им ответили из Казани. Я житель Казани, отключили воздух в центре. Ну вот, я из Казани, нам раздали краску, заставили красить воздух в цвета радости. Я из Казани, работаю в аптеке, закрыли с покупателями на работе, сказали сидеть так 282 дня в случае голодного обморока, либо оживлять намазыванием ноздрей китайским бальзамом «Красный тигр», либо добивать индийским рениколдом. Всех, кто пишет за американским дифлюканом, пришел за американским дифлюканом, расстреляли. Я вам сейчас всю правду расскажу, как на духу. Меня вообще расстреляли. Сказали, так надо для саммита. Я житель Казани. Меня вывезли в Вологду. Не знаю, дойдет ли послание или нет, потому что отключили интернет. Пишу через спичечный коробок с ниткой. Переселили из общежития в трешку с санузлом. Отобрали старый автомобиль, выдали три новых. Непонятно, сколько еще продержимся. Я из Казани, у нас выключили солнце и лето, выживаем под гнетом октября как можем. Говорят, в Казани дождь ограничили для хорошей погоды, доколе? Я из Казани. В связи с саммитом БРИКС проводятся обыски у местных жителей. Вчера были у нас дома, изъяли весь чак-чак, выдали талоны на эчпочмаки и серый хлеб. Красавцы, красавцы, молодцы. Вот народ у нас все-таки, да? Ну зачем дуркует, пишет Акром? Так ну а как воспринимать вот эту бредятину, значит? Сидят эти на деньги американские все, дождь, и расскажите нам об ограничениях в Казани. Ага, сейчас мы вам тут расскажем. Очень, очень, конечно, радостно за то, что у нас люди очень такие вот юморные по-настоящему, молодцы. Я дочь казанского офицера, здесь все не так просто, пишет шеф-комендер. Я из Москвы, меня выкрали, сделали обрезание и сказали, что теперь я буду жить в Казани, потому что там расстреляли много лишних, пишет Квадрат Малевича. На нас смотрят партнеры по БРИКС и видят, что мы соблюдаем законы и выполняем обязательства, а Запад нет, и поэтому к нам тянутся, пишет Серг. Согласен, давайте вернем это корыто, этот рейндж-ровер британский этому бриташке, пусть подавится. Да, будем давить их своим безупречным отношением к закону. Точно, точно, все правильно, вы правильно говорите, я мелочусь. Вот. Мы всего лишь навсего возвращаем какое-то ржавое корыто британское, бриташке очередному. А при этом сколько плюсов мы получаем, какую высокую ступень мы занимаем в этой лестнице нравственности в этот момент. Мы же против их правительства, а не людей. Мы гуманистическое государство, пишет LG. Да, но наш-то денег потратил, пишет Александр. Ну, что есть, то есть. Но все-таки рейндж надо на СВО отправить, пишет Евгений. Он уже давно получил страховку. Мы ему подарок дарим, пишет «Улыбнись». Так возвращать этот рейндж им обратно, они на запчастях на нем больше заработают, если не вернуть, пишет Дмитрий. Можно как-то скинуть его с самолета а-ля гумпомощь, пишет Масрут. Жаль того чувака, который купил тачку, остался без бабок, пишет Сергей. Я из Казани, выдали Аурус, сказали ездить заниматься доставкой, пишет Сергей. Менять на беглых банкиров можно этот рейндж. Когда найдешь чужой кошелек на улице, деньги себе заберешь, пишет J23. Ни в коем случае. Но если британский J23, можем обсудить. Можем обсудить. Если наш добрый, светлый, прекрасный кошелек нашего доброго, светлого человека, а если британский, вот вчера, вы не знаете эту историю, а я вам ее расскажу. Чтобы вы понимали, я сейчас буду сеять страшную рознь. Дипломаты из Великобритании, Том Дот, вот, значит, прилетел в наш аэропорт. Там его, значит, встретили журналисты и решили задавать ему вопросы. Вот, почему он такой русофоб? А он у одного журналиста сорвал с шеи бейджик, а другого толкнул и за камеру там, значит, дергал и все такое. Вот какая история. И есть видео, как он это делал. Есть видео. Если хотите, я вам даже его покажу. Мы его сейчас вам покажем. Так, сейчас. Переслал в ТГ. Сейчас вам покажем, как этот дипломат великобританский, Том Дот, вот, прилетел к нам, и как он себя ведет по отношению к нашим журналистам. А у нас, между прочим, есть уголовная статья 144 «Воспрепятствие законной профессиональной деятельности журналистов». Вот сейчас посмотрите, как ведут себя бриташки. Может, это его рейндж-ровер, он поэтому такой злой? Так мы ему вернем? Так мы его нашли? Тот, мы нашли твой рейндж-ровер! Что такое грустное лицо? Что с лицом, тот? Сейчас покажем вам этого плохого человека. Вот гад, пишет Зурита. Это вы еще пока видео не видели. Сейчас посмотрите видео, настраивайтесь на нашу трансляцию скорее. И сразу же поймете, насколько он плохой человек. Очень плохой. Я бы на их месте отказался брать. Как такой сюжет, пишет Смит. Тогда выкинем его где-нибудь над Ла-Маншем, да и все. Да? У него дип-неприкосновенность, пишет Алекс Поляков. Знаю, Алекс Поляков, что у него дип-неприкосновенность. Его бы ОМОНом почканули и в Кащенко, пишет Дело Техники. А если бы ему в бороду дали, он бы вой поднял, собака сутулая, пишет Александр. С другой стороны, Александр, я вот все время думаю над тем, что вот раз какой-то дипломат, значит, английский, идет и начинает толкаться там, кусаться, брыкаться, Да надо дать ему в бороду просто, ну и что, что у нас в Британию, что... надо прям раз, бам ему, просто четко, аккуратно вскинул локоточек просто, разок просто, на, тот, ты че, и все, ну так вот, тот, ты че, ты че, ты перепутал, что ли, я не понимаю, ты что, тут ты пришел здесь на бои какие-то, я не знаю, микс-файт у тебя, что ли, ты че толкаешься, не надо, тот, не делай так, ну вот. А потом, потом все такие, что такое, ударил дипломата? И надо сказать, как, где я кого ударил? Он пер на меня с кулаками, рвал на мне одежды, а я отмахнулся, Я вообще никого не бил, я вообще не понял, что произошло, у меня не было цели, я отмахнулся, я хотел его оттолкнуть. Но так получилось, что очень акцентированно попал ему в бороду, и тот, значит, потерялся. Но этого не произошло. Что это говорит нам? Это говорит нам следующее. Очень хорошие мы, добрые люди и журналисты наши, светлые, прекрасные, замечательные. А видео, смотрите, посмотрите, как себя ведет этот нехороший человек, этот так называемый дипломат. Не похож он на дипломата по своему поведению. Крайне агрессивный. Посмотрите. Вот, камеру прям рукой, рукой рвет прям, смотрите. Смотрите. Смотрите, опа, рвет прямо бэч на человека. А человек говорит, дайте нам комментарий, пожалуйста. Вы не могли бы? Could you give me? Понимаете, то есть could you tell me the time, please, sir? Вот примерно. Все очень вежливо. Could you? Британцы так уже давно не разговаривают. Толкается.
После всех этих расследований.
Толкаются, видите как?
А почему вы меня трогаете?
Вот, трогают. Смотрите, какая. Смотри, рвет, рвет, смотрите. Смотрите, не отвечает ни на какие вопросы, все рвет. Про Северную Ирландию не хочет отвечать. Смотрите, какой напряженный очкарик.
Please, don't touch me. Don't touch.
Трогает женщину. В грязный извращенец. Но вот все-таки остановился там другой какой-то, более вменяемый лысый, да, что-то отвечает. А, так и очкарик притормозил. Все нормально. Ну ладно, все, спасибо большое. Ну вот как это так? Вот как это так? Толкаются, берут камеры, рвут из рук, бэджики обрывают нашим журналистам. Женщин наших трогает! А? Как это так? Надо было дать ему все-таки в очки, пишет Маятник Фуко. Так и я думаю, отмахнуться, надо было отмахнуться и вот так вот, знаете, как вот, о боже, вот так, не трогайте меня! И тух-тух, не трогайте меня! Забрало, запотело. Говорит, пишет Джекпот. Ну вот вы же посмотрели, Вот, извращенец, если бы он так трогал мужчину, пишет Денис. Так он и мужчину трогал сначала. Он сначала трогал мужчину, сорвал с него часть одежды, можно сказать. Да, бэджик, часть одежды. Сорвал с него часть одежды, разорвал на нем одежды. Вот, а потом начал трогать женщин. Вот. Юристу можно, скоро будет детей бить, пишет Роман Попов. Отмахнулся, так сказать, двоечкой, пишет Сталиненок. На провокацию правильно ответил, пишет АК. Какая провокация? Где? АК? Кто вам заплатил? Вы иностранный агент. АК, как вам не стыдно? Да ладно вам, женщины сами ему под ноги заходили, провоцировали. Давайте объективно оценивать, пишет Елена. Елена, объективно оцениваем мы следующим образом. Когда наши дипломаты приезжают в их страны, и их облепливают журналисты. Наши стоят и отвечают на вопросы. Либо аккуратно, спокойно идут. Не толкаются, бэджики не обрывают. И уж тем более за камеру не хватаются с первого же вопроса. Да? Ведут себя нормально. Объективно мы оцениваем следующим образом. Чё-то этот англичашка попутал, что ли? Ты попутал, ты куда приехал здесь? Ты куда вообще? Ты топишь куда? Ты кто вообще? Ты что, нагнетаешь ты там? Задеваешь нас? Ты нас задеваешь? Сестрами задеваешь нас? Объективно оцениваем. Руки прочь от наших девушек, пишет Алекс Поляков. Согласен, что наши дипломаты более дипломатичные. Вспомните хотя бы, простите, забыл фамилию, которой давал интервью грузинской журналистке, которая на него орала и чуть ли не плевалась там, пишет Иван. Да, я и говорю. А зачем этот дипломат сюда явился? Ведь это агент вражеский. Почему его не... Ну, это не остановили, так скажем, кот Баюн пишет. Да не, у него просто запор, пишет Владимир. Нет, с запором так не торопятся. Скорее наоборот. Скорее наоборот. Человек, можно сказать, мчался. Что-то может быть в таком духе. Понос. У дипломата основная работа его — говорить и договариваться. Если он руки распускает, то это уже и не дипломат, пишет Дмитрий. Так я и говорю. Так он хотел просто в туалет, но он торопился, пишет Маятник. Ну что вы. Ну, только включился, кого ругаем? Британцев. Овсянка подпирает, пишет СВ. Все-таки нужно было дать тебе коленом. Берегись автомобиля, пишет Кирилл Силаев. Надо было спросить, дую дать леща и дать леща, пишет Зерокул. Британская дипломатия весьма агрессивна, пишет Дмитрий. Так мне страшно представить их бандитов теперь. Если так у них выглядят дипломаты, то как же у них выглядят бандиты их? Страшные люди абсолютно. Ну вот. Это, кстати, был Толстой с грузинкой, пишет Рус. Ролик не видел, но осуждаю, пишет Майк. А вы найдите. Бэджики там на наших журналистах рвет, камеры там хватает руками своими, девчонок толкает. Ишь ты какой, негодяй. Торопился, а в конце, когда остановился, получается, уже перестал торопиться, пишет Дмитрий Братус. Получается, как у Байдена история, конечно, да. Шел уже, а потом думаешь, ну ладно уже, чё уж, могу и комментарий дать. Бандиты у них в модных костюмах и любят повторять одно слово несколько раз, пишет 506. Английского дипломата больше неприкосновенность, чем у русского дипломата. Помнится, нашего дипломата на 9 мая краской облили, пишет Сергей. И то не дрались наши. А может быть, тоже надо прилетать в Британию и там начинать прямо лупить английских журналистов? Прям влетает наш дипломат и иди сюда и прям пах. Хоп, проход в ноги уронил, да, сел сверху, бам-бам-бам-бам-бам, накидал. Что так? На нож ставить сразу, на нож. А что, дипломатическая же неприкосновенность, правильно? Они меня провоцировали своими вопросами. Как они смели задать мне вопрос, внимание который заключался в том, что, а не могли бы вы нам ответить на вопрос? Сам вопрос, вот он звучал так, а вы не могли бы нам ответить на вопрос? И тут начинается толкание, рвание бэджиков. Что это такое? Британский дипломат. И это цветущие сады Борреля? Ничего себе. Надо дипломатов сделать, Емельяненко нашего надо дипломатом сделать. Вот кого, пишет Сергей. Это дипломатический нож, все по закону, пишет Дмитрий Братус. Не, ну слушайте. Дело серьезное. Совсем обнаглели английские дипломаты. А мы им еще рейндж-ровер угнанный отдадим. Ну что такое? Казалось бы, при чем тут обычный мужик из Англии, у которого угнали ровер, пишет J23. Не знаю. Но вот этот дипломат очень агрессивно настроен. Может, у него ровер... Это когда раздутое эго бритов поругано, растопно русскими, пишет Дело техники. Вот. Надо им дагестанских дипломатов, пишет Маятник Фуко. Ну, да, кстати. Надо вообще подумать. Я вот знаете, что вам скажу? Я вот знаю, что у нас в основном на журналистов идут учиться прекрасные девы. Прекрасные девы идут учиться на журналистов. Это вот в основном, да, вот факультеты журналистики — это прекрасные девы. Надо все-таки подумать о том, чтобы побольше как-то привлекать к этому делу парней. Побольше парней надо в журналистику. И, конечно же, надо не вот эти вот непонятные дисциплины какие-то вводить, которые даже я и вспомнить не могу, какие они там были, а надо так вот что-то такое... спортивное там немножко, да, чтобы не возникало у британского дипломата желания рвать бэджики, толкаться, чтобы у него просто вот на изначальном уровне этого желания не возникало, чтобы он, да, протискивался, да, аккуратно проходил, но не возникало желания распускать руки. Почему этот британский дипломат думает, что он имеет возможность распускать руки? Это очень нехорошо, это очень неправильно. Нехороший человек. Нельзя давать распускать руки британским дипломатам. Это очень нехорошо. И они должны изначально это чувствовать. Вот он прилетел, и вот он увидел наших журналистов. А они ему должны говорить, я ему задам тебе один вопрос. И он должен понимать, что нельзя трогать бэджик, нельзя трогать камеру, нельзя толкаться, нельзя толкаться. Там, не торопись, постой, подожди, 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 не торопись. Есть к тебе пару вопросов, дорогой тот. Ну как же нельзя, мы же им тачки-то возвращаем, пишет Ник. А вот американский дипломат нормальный был, просто пьяный валялся на улице, пишет 506. Да, это было дело, было. Я прям представил Карелина в виде журналиста, но там даже желания пальцем прикоснуться не было бы, пишет Дмитрий. Так я и говорю, так я и говорю. Журналист с поломанными ушами. Да, должны быть журналисты, поломанные уши, поломанные носы такие кривые.
Они должны так не стоять. У нас есть немножко вопросиков к тебе, дорогой друг. Вот так вот. Здравствуй, здравствуй, британский дипломат.
Чего придираетесь? У него просто запор. Да, Владимир, я еще раз вам объясняю, что запор, он никуда тебя не торопит. Наоборот, наоборот, как выразился метко один из наших слушателей, овсянка давит. На некоторых наших журналистов надо брать... да, некоторых наших журналистов надо брать из Кавказских республик. Тогда бы они ему говорили, эй, Фич, иди сюда, вопрос задам. Пишет Иван. Эй, иди сюда. Ты что там? Что ты там, гонишь, что ли? Я не понял. Ты что, гонишь? Да? Ну а что? Ну а что? Ну а как еще? Ну, слушайте, как этим лордам всем, пэрам, сэрам и другим эрам, как им как бы вернуть ощущение реальности? Ну что это такое? Ну он будет ходить толкаться и бэджики обрывать, и девчонок толкать будет наших, щупать там он будет. Это как? Это не положено, я считаю. Как бы я понимаю дипломатический статус и неприкосновенность и все в таком духе, но это же не значит, что он может делать все, что хочет, правильно? Так надо, в принципе, всем быть крепче, спортом заниматься, а то у нас люди все дрищи, пишет Дарья. Ну, я с вами, Дарья, не согласен. Но говорят, что недостаточно еще мы спортивные, хотя, как сказать, все больше и больше людей занимается физкультурой, в широком смысле этого слова. Но мы еще недостаточно спортивные. Мы не достигли тех показателей, которые перед нами ставит государство. Владимира Владимировича пусть попробует толкнуть, пишет Клось Дарс. Ну вы что, с ума сошли, что ли, Клось Дарс? Вы что, не... это даже в голове английского дипломата не должно возникать таких мыслей, чтобы он мог приблизиться к Владимиру Владимировичу. Он должен знать, что он никогда в жизни туда не приблизится ни при каких обстоятельствах, потому что его расщепят на атомы на расстоянии в несколько тысяч километров, в принципе. Да... Тот, меня зовут Адам Кадыров, дайте интервью, пишет Диметриас. Да, наверное, повежливее бы был, наверное, повежливее был бы этот тот. Вот. 9.30 новости.
Ага, ага. 9.35 в Москве, мы продолжаем. И вот мне говорят, а как вам закон о запрете продажи сигарет? Содрали с Запада, но содрали то, что нужно, пишет Абелив. Я вот читаю. В России могут запретить продавать сигареты и кальяны всем родившимся после 31 декабря 2009 года. Соответствующий законопроект был разработан и направлен на отзыв в правительство, пишет Коммерсант. Минздрав готов поддержать документ при условии его доработки, уточняет газета. Несколько ведомств выступают против, добавляет издание. В Минфине считают, что принятие закона ограничит совершеннолетних в конституционных правах и увеличит потребление контрафакта. В Росалкоголь-табак-контроле также видит риски увеличения потребления нелегальной продукции, указывает газета. Что касается бюджета, то он в случае принятия закона может недосчитаться около 7 миллиардов рублей акцизов. Так, ну, я так себе положу эту новость в Телеграм. Телеграм гудошников, поддерживайте меня своими подписками. Поддерживайте. Это приятно и важно для меня.
Государство не откажется от налогов и акцизов, пишет Илья. Может, и откажется. 7 миллиардов рублей это... не так много. Если учитывать еще тот факт, сколько денег тратится потом на лечение людей тем же самым государством, и сколько люди заработают, которые, ну, не будут вредить своему здоровью, сколько они заработают для государства, да, и сколько они налогов заплатят в те дополнительные годы своей работоспособной хорошей жизни. На VPN больше тратит, пишет за плинтус. А может, давно пора приравнять табачные изделия к легким наркотикам, пишет Дмитрий. Лорды, сэры, пэры, знаете чувство меры, пишет Михалыч. Надо считать, что выгоднее, акциз или лечить людей. По МС, пишет 506. Я более чем уверен, что лучше отказаться от акцизов и заработка на этом, 506. Больше здоровья у людей, больше возможностей работать, больше силы, это хорошо. Запретить 15-летним, поднять цену остальным, пишет Илья. Ну вот предложение пока от 2009 года. А сколько сейчас детям, детям ли, рожденным в 2009 году, сколько сейчас? 15, вы посчитали уже или сколько? Ну да, 15. Можно срок сдвинуть, но рано или поздно надо применять, пишет Айбелив. Запретить всем, запретить продажу вообще, пишет за плинтусом. Это сложная тема. Те, кто подсел и уже давно, знаете, да, за плинтусом, они вот действительно и контрафакт, и еще что-то они будут искать. А вот если как бы изначально тебе эта история недоступна, и она мимо тебя пролетела, то, может быть, она и не очень интересна. На мой взгляд, лучше стоимость увеличить 10 раз, пишет Константин. Ну, увеличил ты в 10 раз, а контрафакт не увеличился в 10 раз. Будут курить контрафакт. Поэтому не вариант, Константин. То есть лет через 30 встречаются два взрослых мужика, одному можно курить, а другому нельзя, пишет Смит. Ну, в принципе, да. Я единственное не понял вот этот аргумент одного из ведомств наших. Нарушаются конституционные права. Я, конечно, все понимаю, но когда нарушаются конституционные права человека в том смысле, что ему нельзя курить, это все равно, что, ну, если такое заявление ты делаешь, это все равно, что заявить, что когда человеку не дают принимать наркотики, нарушаются его конституционные права. Ну, а какая разница-то? Никто же не кричит, что если, ну, у нас же это криминальная история, да, вот, там, наркотики. Никто же не кричит, что это нарушение конституционных прав. Так и почему запрет табакокурения – это нарушение конституционных прав? Никакое это не нарушение прав. Где оно? Я не понимаю. Так вот я об этом. Запрещаем либо всем, либо никому, пишет за плинтусом. Ну, это невозможно физически просто, вероятно. Запреты в России не работают. Кроме того, запрет будет работать на популяризацию запрещенного, пишет Сергей. Не согласен с вами. Берут, запрещают какую-нибудь соцсеть. Да, она, конечно, не исчезает. И да, остаются люди, которые ей пользуются. Но также при этом все-таки падает охват. И я думаю, что примерно так в любом деле. Примерно, плюс-минус. Если бы они реально заботились о населении, они запретили бы полностью продажу сигарет, пишет Андрей. Да хватит вам, посмотрите советские фильмы, мужики всегда были сигаретами в зубах, пишет Маятник Фуко. И что, когда-то люди считали, что можно лечиться кокаином и героином, Маятник Фуко. Можно посмотреть не советские фильмы, а почитать, например, литературу разнообразную по этому поводу. Ну, люди ошибались, знаете, люди ошибались. А вот... Свинину запретить также, ибо нефиг, пишет глаза енота. Да нет, свинина очень даже и ничего, хорошее мясо, что вам не нравится свинина-то. Запрещаю только детям, потому что взрослые уже пристрастились и стали наркоманами, и запрет для них станет большой проблемой, вот, пишет Павел. Алкоголь надо запрещать, столько преступлений по пьянке совершено, пишет Василиса. Сигареты не приравнены к наркотикам, пишет Игорь. Да, я понимаю. Но я говорю не о том, что приравнено, а что не приравнено по закону, а я говорю по сути. Вот есть разные методы самоубийства. Курить, принимать наркотики, пить алкоголь. Это разнообразные методы самоубийства. Так? Так. Вот. Некоторые методы самоубийства, они считаются незаконными. А некоторые считаются законными. Почему-то. Потому что, как вот написал один из наших слушателей, в советских фильмах мужики курили. Вот. Но это же не значит, что это норма. У меня прабабушка в Ливане курила кальян каждый день до 90 лет, пишет Заки. Вот представьте себе, какой был запас здоровья у вашей бабушки. Когда-то русские мужики вообще не знали, что такое табак, пишет Абили Факенфлаев. Вот, вот. Просто не курили, потому что не было ничего, что можно было курить. Вот мы тут и вспомним про Петра Первого, да? Петр Великий нам этот, вроде, табак-то завез, да? Если я не ошибаюсь. А до этого просто не было его, и все, и не курили. И все, и прекрасно, нет? Или что-то делали? Да ничего не делали. Ну, выпивали, выпивали. Да, тут как бы вопроса нет. Так и водка была не 40 градусов. Так и водка была не 40 градусов. Также методы самоубийства – это есть жирную пищу, сладкое, соленое. Тоже все надо запретить, пишет Серг. В общем-то, да, конечно, это методы самоубийства. Но вы сами понимаете, что как бы сигарета в этом смысле гораздо более страшная штука. Ну и потом. Если не есть, умрешь, а если не курить, не умрешь. Вот такая простая вещь, вы тоже обратите на это внимание. Да, есть нездоровая пища, да, согласен. Да, особенно когда она избыточна для конкретного человека, от нее много проблем возникает по здоровью. Но если не есть, умрешь, а если не курить, не умрешь. Нет, только здоровее будешь, дольше проживешь. Вот и все встает по своим местам. Да, да, Петр, тогда табак «кушали» в кавычках. Запретить работу. Работа убивает, пишет Руслан. Наоборот, говорят, люди, оторванные от работы, зачастую не могут найти себя и не знают, чем заняться. И это их деморализует. Так что работа не убивает. Убивает нелюбимая работа, пишет вам ваш ведущий, Руслан. Кто табаку доброго не знал, тот и не шкипер вовсе, пишет Юрий Баранов. А если не курить, то умрешь. Но не от табака, пишет Дарья. Правильно. Да, жить вообще вредно, от этого умираешь, пишет Глаз Енота. Если использовать такую логику, Глаз Енота, тогда ничего не надо запрещать. Тогда зачем запрещают все остальное? Ведь все остальное запрещают именно по той простой причине, что это страшное и убивает. Но сигареты это страшное, и они убивают. Но их не запрещают. Поэтому предлагаю запретить. Всем с 2009 года. Поддерживаю инициативу. По статистике, до 30% преступлений совершаются под воздействием алкоголя. Увидел трезвого, перейди на другую сторону улицы, пишет Коля Стимбакет. В том смысле, что остальные 70 без алкоголя. Жизнь – это смертельная болезнь, передающаяся половым путем, пишет СВ. Так, экстремальный спорт тоже убивает, пишет гражданин. Абсолютно верно, все эти восхождения куда-то непонятные, прыгания откуда-то непонятные. Но мы и удивляемся все время, зачем Охотское море переплывать на надувной лодке. Нелогично, как говорится. А зачем себя убивать сигаретами, тоже нелогично. Вообще-то это преступление против Бога, если честно. Мы с вами прекрасно знаем, в отличие от всех в этом мире, в чем заключается смысл жизни. Не благодарите, но эта формула однажды зародилась в моей голове. Но я поэтому и считаю, что она не моя, а она просто зародилась в моей голове, и я лишь и транслирую ее. Смысл жизни в жизни, дорогие друзья. Смысл жизни в борьбе со смертью. Вот в чем смысл жизни. Множить жизнь. И те вещи, которые выступают против жизни, они противоестественны, они против Бога. Вот и все. Мы начинаем умирать сразу, как перестаем расти, пишет Алекс Поляков. Да, если не родите детей, так оно и получается, Алекс. А если родили детей, то считайте, продолжайте свою жизнь в них. Нет, не вы, конечно, но ваши гены. Не думали вы об этом? А вы подумайте об этом. И ваши же, да, вот, а ваши ли они вообще эти гены? А может быть, гены эти существуют только таким образом, как существуют вирусы, распространяясь от одного тела к другому. Ваша задача этот ген передать. И если вы его не передаете, вы опять совершаете преступление. Преступление против Бога, против гена, против вашей задачи, понимаете, основной. А все остальные, они, в общем-то, не так важны. В самом лучшем случае только половина генов, пишет Александр. Ну и прекрасно. Столько кусочков генов, если бы... только кусочек генов, если быть справедливыми, пишет Алекс Поляков. Значит, так надо, такова воля Господа. Аллилуйя, давайте споем и потанцуем теперь, братья и сестры, пишет профьюзер. «Чихнуть генами в вечность», — пишет Александр. «Это если вы думаете, что они ваши. Но вы не забывайте, что ваши гены, они не ваши. Они когда-то как будто бы принадлежали другим людям, которые вам их подарили. Этих людей называют родителями. Поэтому они не ваши, но они и не их, потому что у ваших родителей были их родители. Это ваши дедушки и бабушки. Но даже они не были владельцами этих генов, потому что им передали их родители, ваши прадедушки и прабабушки. Так что вы просто обязаны передать дальше и умереть, спокойно и красиво прожив прекрасную жизнь, не выступая против жизни, а помогая жизни и борясь со смертью в широком смысле этого слова, со смертью того самого гена. Ведь без носителя и гена не будет. Соответственно, чем больше носителей, тем лучше. Думайте об этом. Или не думайте, главное, делайте. Короче, все мы Адам и Ева, пишет ваш слушатель. Эти гены не ваши, эти гены, которые у гены, пишет Грик. Если принять такой закон, то табак станет как кокаин. Кокаину он, конечно, проиграет, исчезнет, пишет Абили Факенфлаев. В любом случае, это будет что-то запретное, плохое. А как же солдаты, которые умирают на фронте, если у них продолжения рода нет, пишет Клойс? А это сложный вопрос. Это разговор о том, что война противоестественна для человека, и человек не хочет, в принципе, войны. Другое дело, что наши враги пришли на нас, и тут уже речь идет о подвиге. Спасение других жизней и спасение других генов, которые можно будет передать из поколения в поколение. Ведь если бы советский солдат-освободитель не восстал против немецко-фашистского захватчика, не было бы ни меня, ни вас, и, наверное, даже ваших родителей. И никакие бы гены мы уже никуда не передавали. И не сидели бы мы такие умные и не рассуждали, нужен нам закон о child-free, не нужен нам закон о запрете child-free. Потому что естественным образом мы прекрасно понимаем, что все такие идеологии надо неминуемо запретить. И единственное, что мы можем сделать хорошего в этой жизни, это продолжить эту жизнь. А все остальное — это суета, сует. Думайте об этом. А те, кто защищает наши жизни и дает нам возможность мирного неба над головой, вот, это наши герои, подвиг которых мы будем чтить вечно. Курю 35 лет, флюорография идеальная. Зачем бороться с тем, что не вредит? Помните нашу Анну. До 100 лет дожила и курила, пишет глаз енота. Глаз енота, что я вам могу сказать? Много я слышал таких историй, но больше историй, которые уже сливаются в статистику, говорят об обратном. Все-таки это укорачивает жизнь и очень сильно портит здоровье. Вот о чем разговор. А так-то да, вот посмотришь, бывалча, на Оззи Осборна, а тот не только курил. Он и пил, и наркотики употреблял, и, может быть, и сейчас употребляет. Страшный человек, можно сказать. Осталось ли в нем хоть что-то от химии человека? Такое ощущение, что это лаборатория на ногах по переработке разнообразных ядов. Да, возможно, к этим ядам у него в определенный момент появилась толерантность. Но это он такой один. А посмотрите на остальных рокеров. До 27 дожил, и то, слава богу. А где ты потом? А потом тебя нет. Потом все спрашивают, застрелился ты сам или застрелила тебя подружка. Вот. А еще он миллионер и может почистить организм, пишет 506-й. Майкл Джексон жив. Видели новости в США? Вышел на шоу, но, конечно, жизнь его потрепала, пишет Клойс. Вот. Так, представляю дикаря с дубинкой и в шкурах с моим лицом. Красота, пишет Захаров Сергей. Да, прекрасноликие дикари с нашими лицами. Кстати, Западу в этом смысле еще удобнее. Они нас до сих пор считают дикарями с нашими лицами. Вот, да, про Оззи. А Мик Джаггер, пишет глаза енота. Мик Джаггер-то это Мик Джаггер. А остальные-то где? Где наш Элвис? Где он? Улетел, говорят, на другую планету, но что-то мне подсказывает, что нас обманывают. Где Дженис Джоплин? Где она? Где? Где Джимми Хендрикс? Скажите мне, дорогие друзья, где Джимми Хендрикс? Вот. А где этот, который Riders on the Storm? Где он? Моррисон там или кто он там? Где они все? Они где они все? Они где? Вот. Курильщики травят всех окружающих, пишет ваш слушатель. Да, и с алкашами та же самая история. Та же самая история. Картинку вчера смешную увидел. Друг мне прислал. Значит, маленький мальчик сидит на приеме у доктора. Доктор мальчику протирает руку ваткой для того, чтобы сделать укол. И говорит: «Тебе не страшно?» А мальчик отвечает: «Нет, потому что ватка пахнет папой». Та-та-та-та. Та. Тут я призадумался, пишет Геннадий. Да, еще больше призадумайтесь, когда попробуете найти семейные фотографии, на которых нет оливье и алкоголя. Попробуйте найти общие семейные фотографии, на которых нет еды и выпивки. Попробуйте. Попробуйте. Если не найдете, задумайтесь. А у некоторых ватка пахнет мамой, пишет ваш слушатель. Да, вообще, родной запах, так сказать. Перегар не наносит вред здоровью окружающих, пишет Смит. Это очень серьезный психологический удар, Смит. Очень серьезный психологический удар. Ну и потом с алкоголем такая история. Распад личности в определенный момент настает. Все-таки сильно это сказывается на психическом состоянии человека. Психоэмоциональном, я бы даже так сказал. Поэтому алкоголь и алкоголизм – болезнь социальная. Со всеми, так сказать, вытекающими из этого. Человек может стать асоциальным. Довольно часто так и происходит. Растормаживается он излишне. У нас есть такие фотографии. Там сплошной шашлык, пишет Светлана. Мик Джаггер вообще из Житомира. При рождении Микола Жагров. В цирке начинал. Номер показывал. Три яблока в рот брал и пел. Пишет Эмили Фэкенфлэр. Это сколько пить? Вот уже 20 лет как пью, еще не разложился, пишет Александр. А мы вот смотрим на вас, Александр, и у нас другое ощущение. Ведь еще же есть такая проблема, что человек, у которого болезнь, не всегда хочет признать, что у него эта болезнь есть. И он говорит: «Ха, я хорошо выгляжу». А все такие: «Да, да, как бы стыдно ж или неудобно как-то, и вообще не с руки человеку сказать, что не так-то он хорошо выглядит, как мог бы». Да. «Просто регенерация повышена», пишет Алекс Поляков. Ну да, скорее всего. «Скажи еще, что не пил никогда», пишет Лимузин. «А вы имеете в виду, выпивал ли я когда-то алкоголь в своей жизни, пробовал ли я?» «Конечно». Вот, извините меня, студенческие годы и все такое. Но у меня подарок жизни, мне не нравится состояние алкогольного опьянения. Вот, у меня подарок судьбы. Я просто знаю, что люди некоторые от этого получают удовольствие. Я нет, мне не нравится. Мне вообще не нравится затуманенность сознания. Вот. Которая создается благодаря, как сказать, внешнему воздействию. Вот естественная затуманенность сознания – это совершенно другая вещь. Это да, но для этого нужна качественная литература, интересная музыка, ну и вообще. А так, вот внешнее воздействие мне все-таки, я вам так скажу, по прошествии всех лет, да, по итогу прожитых лет, могу вам сказать следующее: мне все-таки не нравится. Не нравится. «Так ты тревожный. Хотите все контролировать», пишет Дарья. Нет, конечно, Дарья. Как я могу все контролировать, если я даже себя не могу контролировать? О чем вы говорите? «Пью с 13 лет, сейчас 42. Свой бизнес, машина за 12 лямов и жена красавица», пишет Андрей. Прекрасно, Андрей. Вы исключение из правил, которое говорит нам о том, что правила лучше вводить и соблюдать. «Вы опасный человек», пишет Глаз Енота. «Да нет, у меня просто есть другие вредные привычки. Например, приходить в эфир с 8 до 10 и разговаривать с людьми». Довольно вредная привычка, если честно. По большинству случаев считается, что это даже адреналиновая зависимость. Единственный вопрос у меня такой. А что, если она уже давно перестала быть адреналиновой, эта зависимость, и, в общем-то, не вызывает никаких всплесков гормональных? Ну, так-то эфир бодрит людей в основном. А вот, Что же это же за зависимость такая? Непонятно. Есть хороший маркер. Вспомните, в скольких ваших историях упоминается алкоголь. Если в большинстве, то у вас проблемы, пишет Владимир. Ой, а читать сообщения — это тоже разрушение сознания ведущего, пишет 506. Безусловно, я все-таки по итогу опять прихожу к умозаключению, давно к нему пришел, что вы, я имею в виду и все те, кто сейчас слушает, и до этого слушал, и в будущем слушать будут, надеюсь. Вот, вы, конечно, влияете. Вы влияете. Так или иначе, формируете отношение к людям. Довольно сложно, так сказать, следовать заповеди Христа, возлюби ближнего своего, как самого себя, когда ты с ближним натурально общаешься. Вот. Хорошо, наверное, когда ты где-то очень далеко от всех ближних, тогда, наверное, и возлюбить их легко. Но тут же какая загадка? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это же получается, что надо же себя-то тоже возлюбить сначала, а потом уже и ближних своих. Жене повезло, скоро вдовой станет, богатый, с 13 он пьет, пишет АК. У моего друга такая проблема, он с одной столовой ложки алкоголя получает сильное алкогольное отравление, и так всю жизнь, пишет Роман. Вот видите, так что вашему другу реально повезло. Сама природа его защищает от того, чтобы стать алкоголиком. Все как один приводят ошибку выжившего. Статистика — вещь упрямая, курить и пить вредно, пишет Павел. Но если себя ненавидишь, можно и ближних тоже. Ну вот, кстати, 506-й слышал такую фразу, что презрение к собственной жизни неминуемо, неминуемо превращается в презрение к жизни окружающих. Так что да, человек, который сам себя ненавидит, скорее всего, и остальных ненавидеть тоже будет. Почему целую передачу, как вы рассказывали, что ненавидите отвечать на вопросы, помню целую передачу, как вы рассказывали, что ненавидите отвечать на вопросы, вот умора была, пишет Серк. Всегда стараюсь немножко вас развлечь. У меня, как у опытного в этой сфере человека, есть понимание, что все-таки вы приходите сюда за неким, в хорошем смысле слова, развлечением, и, ну, не за тем, чтобы я вам испортил ваше настроение. Поэтому я стараюсь вам настроение не портить. И даже когда кажется вам, что я его порчу, помните, что цель у меня – ваше настроение каким-то образом улучшить. «Не, Леша, говорить не хочешь. Хочешь молчать в эфире?» – пишет 506-й. «Ну, чисто механика, удобнее же молчать». Вот. Все ж как думают, болтливый какой, сидит там и болтает, и сидит, и болтает, и сидит, и болтает. А как говорил маэстро, царствие ему небесное, а ты попробуй 2 часа на языке простоять. На ногах-то 2 часа сложно стоять, а ты попробуй на языке 2 часа простоять. Надо просто клетку полотенцем накрыть, пишет Александр. Именно этим мы и займемся через 12 секунд. Помните о Валде Сипельше, который квасил безудержно, получил через это... Вот чудом выжил, сейчас не пьет ни капли, пишет Елена. Честно говоря, не знал об этой истории. Но вот видите, какой молодец, что больше ничего плохого такого не делает. Но я не знал, что такое. Проблема была у Валдиса. Что ж. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.